Замечательно, собственно, медицинская часть факта. Галлюцинация есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюцинации, хотя и у крайне возбужденного, но все же совершенно здорового человека, может быть, случай еще более неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нем мало знаю. Другое дело — психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народных типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем, и, заметьте, всегда почти временное и приходящее, являющееся как бы каким-то наваждением. Это потребность хватить через край, потребность в замеряющем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну. И в частных случаях, но весьма нередких, броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самым неотрицающим и благоговеющим, отрицание всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговею и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. И особенно поражает та торопливость, стремительность, с которой русский человек спешит иногда заявить себя в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто удержу нет. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть. Тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такой же силою, с такой же стремительностью, с такой уже жаждой самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам. И обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения всегда бывают серьезнее прежнего порыва, порыва отрицания и саморазрушения. То есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия, тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе. Я думаю, самое главное, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Эту жажду страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю. Нет внешних только несчастий и бедствий, а бьют ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него не полно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид. Он вздыхает и относит свою славу к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается, что в целом народе, то и в отдельных типах, да, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу. Русский пакостнее немецкого, но пьяный немец, несомненно, глупее и смешнее русского. Немцы...